Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 11 июля, сейчас 16 часов 6 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств. Присматриваемся за картой московских пробок. По Яндексу сейчас 4 балла. Главные проблемы. Вот сейчас прям сильно заметные затруднения в районе... Залобней. Примерно это происходит с Дмитровкой. Там, судя по всему, какое-то дорожно-транспортное происшествие уже за разъездом, вот за поворотом на Лобню. Там дорожно-транспортное происшествие, которое останавливает движение по Дмитровке и в ту, и в другую сторону. В целом 4 балла с точки зрения Яндекса. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минкомсвязи говорит, что хочет сократить долю зарубежных серверов в маршрутизации российского трафика. И Государственная Дума сегодня отклонила законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве в стране.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минкомсвязи хочет сократить долю зарубежных серверов в маршрутизации российского трафика. Есть такая инициатива в проекте национальной программы «Цифровая экономика». Она уже внесена на рассмотрение Кабинета министров. И вот там предлагается сократить трафик Рунета через иностранные серверы до 5%, причем уже к 2024 году. В целом, говорят, эта программа на усиление мер по информационной безопасности направлена. Сергей Гребенников, директор регионального общественного центра интернет-технологий. Он с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. О чем в данном случае говорят? Переведите на понятный язык сообщение. Предлагается сократить трафик Рунета через иностранные серверы до 5%.
Ну, это означает следующее, что как только мы подключаемся к интернету и пытаемся зайти на тот или иной ресурс, чтобы трафик оставался внутри страны, а не шел... через иностранные государства. То есть для того, чтобы на том трафике, который потребляют российские пользователи, больше зарабатывали именно отечественные операторы. Чтобы маршрутизация моего трафика шла условно по территории Российской Федерации. Для радиослушателей, наверное, будет сильно проще объяснить следующим образом. То есть когда мы едем, например, из Москвы в... не знаю, Тулу, да, что мы не заезжаем в Белоруссию, а едем напрямую в Тулу. Вот то же самое и с трафиком. То есть, как только мы начинаем пользоваться интернетом и заходим на те или иные сервисы, как я уже сказал, мы напрямую подключаемся по российским сетям связи.
Хорошо, тогда возникает следующий вопрос. Если они хотят через 6 лет сделать, чтобы такой трафик через иностранные серверы составлял только 5%, а теперь сколько процентов?
Ну, сейчас это около 20%, что, в принципе, абсолютно нормально. И я не думаю, что в случае, если эта цифра приблизится к 5, то российские операторы... сильно на этом заработают, потому что все равно есть международные договоры, есть международные соглашения, где и российские операторы как раз-таки хорошо зарабатывают в случае, если там, российскими операторами пользуются иностранные граждане, находясь ну, в том числе не на территории Российской Федерации. Плюс надо же понимать, что интернет – это такая очень распределенная система, и в случае там перебоев, отключения одного оператора, там поломок каких-то, могут подключаться другие каналы, и, соответственно, доступ к нашим любимым сервисам не будет остановлен. Вот это очень важно. И когда мы говорим про безопасность, когда мы говорим про внутренний трафик, конечно, очень важно соблюсти интересы пользователей, чтобы скорость интернета была на прежнем уровне, а скорее даже увеличивалась, чтобы доступ к сервисам был еще быстрее, еще качественнее, чтобы, там, в принципе, человек не ощущал, что он... подключается к чему-то и ждет, когда произойдет соединение.
Тут другой вопрос, насколько я понимаю, судя по реакции наших слушателей. Напомню, это прямой эфир, можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Так вот, вопрос вот в чем. Если речь идет о том, что собираются трафик Рунета через иностранные серверы сократить до 5%, не означает ли это, что только 5% наших обращений в интернете, как предполагают чиновники, будут обращениями, что называется, за границу?
Нет, здесь немножко путаются понятия. Все-таки, когда речь идет о том, что трафик идет через российские сервера, и то, что трафик не будет уходить за рубеж, это не означает, что 5% наших пользователей будет пользоваться иностранными сервисами. Это чуть все по-другому устроено, и сеть настолько распределена, что там часть информации, которую мы храним, например, в наших социальных сетях, будет то в Facebook, либо ВКонтакте, либо пользуемся поисковыми системами, часть информации находится на территории России, часть находится не на территории России. Все зависит от того, кто и когда последний раз пользовался тем контентом, которого мы хотим достучаться. Например, есть тяжелый контент, как видео, и там музыка все равно не такой уж легкий контент, фотографии хорошего качества. И здесь есть такое понятие, как CDN-сервисы, которые хранят информацию в том месте, где последний раз к ней кто-то из пользователей стучался. Например, если я смотрю фильм из Владивостока, это не означает, что он качается там, по каналам связи из Москвы. Скорее всего, этот же фильм смотрел кто-то, и этот дубликация там, или ярлык, если это можно проще объяснить для радиослушателей, находится не в Москве, а он находится там ближе к Владивостоку, и, соответственно, я из этого места смотрю, я не качаю трафик по всей России.
Тогда следующий вопрос, возвращаясь к тому, с чего мы начали, с предложения, которое в заголовках сегодняшних новостей, Минкомсвязи хочет сократить долю зарубежных серверов в маршрутизации трафика. Один из наших слушателей уже несколько сообщений написал, это каким боком серверы имеют отношение к маршрутизации. Для этого ведь есть специальные маршрутизаторы, про серверы вообще зря говорим.
Ну, здесь как раз-таки, что касается серверов, это абсолютно правильно. И я как раз говорю про технологию CDN, которая позволяет хранить тяжелый контент в той точке, где он необходим в настоящий момент. Это вот касается именно видео, это касается тяжелых фотографий, каких-то документов. И как раз-таки CDN позволяет хранить на тех серверах, где пользователь находится ближе к этому серверу.
Поэтому ладно, тогда дальше. Опять про цифры. Сейчас, говорите, вы 30%, в планах 20%, в планах 5%. Все равно это большая разница. Так вот, а кто на этом может заработать?
Я вот как раз-таки начал с того, что количество денег у операторов от этого не увеличится. На этом вряд ли кто-то может заработать. Скорее всего, кто-то зарабатывает именно политические очки, в данном случае в лице Минкомсвязи, вновь образовавшейся, которая хочет показать, каким образом они будут работать над безопасностью пользователя. Конечно, когда мы глобально заявляем о том, что весь трафик внутри страны остается внутри страны, есть ощущение, что это безопасно. Вот. Поэтому, скорее, это политические очки и, скорее всего, это политические деньги.
Ладно, политические очки и политические деньги. Тогда давайте все-таки чуть точнее попытаемся спрогнозировать, чем это чревато клиентам в России.
Вы имеете в виду конечный пользователь?
Конечно.
На самом деле абсолютно ничем это не чревато. Ну, будет мне как пользователю абсолютно все равно, где будет идти трафик. Мне важно достучаться до того сервиса, которым я привык пользоваться. Единственное, что операторам сотовой связи и операторам провайдерам просто придется понести еще скорее убытки для того, чтобы перенастроить свою сеть так, чтобы трафик шел внутри страны. Вот здесь как раз-таки мы будем говорить не про заработок, а скорее про определенные убытки.
Нет, тогда, слушайте, расходы. Не зря ведь то, что происходит в интернете и то, что происходит на дорогах, называется одним и тем же словом трафик. Пробок не будет на границах?
Ну, я думаю, что не будет. У нас слишком широкий или толстый канал проложен по всей стране, поэтому пока этого не ожидается, с учетом того, что количество пользователей в разы у нас уже не вырастет, а при этом там трафик и нагрузка растут, но пока не так кардинально.
Спасибо. Сергей Гребенников, директор регионального общественного центра интернет-технологий, был с нами на прямой связи. 7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495. Минкомсвязи хочет сократить долю зарубежных серверов маршрутизации трафика в Российской Федерации. Сейчас через иностранные серверы трафик Рунета идет в 20% случаев. Хотят, чтобы через 6 лет это случалось только в 5% случаев. Здравствуйте, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий, да, добрый день. Александр Гусь-Хрустальный. Ну, вот у меня интернет-магазины. И вот то, что ваш человек говорит, он, скажем так, лукавит.
Ну, объясните тогда, как вы видите эту ситуацию?
Ну, видеть, ну, чтобы понимание было, да, у населения, в том числе у вас. То есть вот два дома стоит там, мой дом и ваш дом, ну, например, многоквартирный. Ну, да. И у нас у всех стоят роутеры, это коробочки, которые в квартирах у людей. Эти роутеры заходят на маршрутизатор, который у нас стоит где-то, ну, например, на чердаке. И вот дальше, чтобы вы, допустим, получили доступ там к моему контенту, ну, к моему компьютеру, а я к вашему, то есть идет провод. И вот этот провод, например, заходит в соседний двор, называемый за границей.
Угу.
То есть сейчас уже это все проложено, и никаких проблем с этим трафиком нету. То есть как таковым, да, я почему как бы это точно, потому что до этих законов у нас сервера были, ну, в немецком Хетцере. Ну,
так.
Как бы сайты лежали. После того, как велели базу данных все хранить в России, соответственно, мы сейчас платим за хостинг порядка 30-40% дороже, потому что вынуждены пользоваться российскими, ну, компаниями, так как не имеем права хранить данные клиентов за границей.
Подождите, вот. Значит, российские компании берут на 30-40% больше, чем немецкая?
Ну, естественно, да.
Почему естественно?
При этом скорость работ... Ну как, в смысле? Ну, там же это строится все более глобально, более масштабно.
Ну, понятно. И вы полагаете, что если вот эту историю до 2024 года будут делать, то это еще увеличит затраты?
Это, во-первых, будет дорого, а во-вторых, то есть, ну, людям всем нужно понимать что? Что интернет — это такая штука, она работает по следующему принципу, что пока работает, трогать не надо. То есть все те провода, по которым сейчас идет трафик, они уже проложены. То есть уже все оборудование настроено. Зачем что-то менять? То есть это кто-то на этом просто хочет заработать себе, ну, не политических, а вполне реальные, там, я думаю, миллионы долларов.
Когда вы говорите,
хорошему не приведет.
Когда вы говорите, зачем что-то менять, но ведь в любом доме иногда бывает такая ситуация, когда вроде как все уже сложилось, но что-то поменять нужно, ну, к примеру, потому что где-то прохудилась крыша. Ну, вот что-то такое. В данном случае говорят о безопасности.
Ну, а безопасность, она в чем? Вот смотрите, например, ну, предположим, вот сейчас я вам звоню, у вас там есть некие про меня персональные данные, в частности, номер телефона. Ну, хранится он в России, хорошо, у вас сервер. Но если вам его нужно именно отправить за границу в каких-то там, я не знаю, ну, плохих целях, да, почему-то у нас всех подозревают в том, что мы хотим что-то плохое совершить. Ну, вы это можете сделать по другим каналам связи, и не храня это здесь. То есть, в чем безопасность?
Понятно, не очень понятно, в чем эффективность подобного рода мер, говорит наш слушатель. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495. А маршрутизация российского трафика интернета должна в большей степени, чем сейчас, локализоваться в России. Так, во всяком случае, хотят чиновники из Минкомсвязи, которые работали над проектом национальной программы «Цифровая экономика». В документе предлагается сократить трафик Рунета через иностранные серверы, так там сказано, до 5% к 2024 году. Валерий 234 через Telegram пишет: главное, чтобы на эту программу выделили денег. Я так подозреваю, что Валерий не о себе в данном случае говорит, он подозревает авторов этой программы в том, что они хотят выделения таких средств.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня Государственная Дума отклонила во втором чтении проект федерального закона о государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации. Тут важно отметить, что законопроект был внесен на рассмотрение палаты, внимание, в 2003 году. Примерно 15 лет депутаты никак не могут решить, как сделать так, чтобы появились очевидные и понятные всем государственные гарантии равных прав и свобод мужчин и женщин. Анна Очкина, руководитель Центра социального анализа Института глобализации и социальных движений. Анна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, а сегодня почему решили отложить? Говорят, ну, вот 15 лет мы тут рассматривали, ситуация-то поменялась. На самом деле, это действительно такая проблема, которая требует принятия отдельного закона?
Вы знаете, я, наверное, повторю мнение многих комментаторов. Прежде всего о том, что отдельным законом регулировать равенство прав мужчин и женщин у нас нет нужды, у нас существует Конституция. И главная проблема – это выполнение тех законов, которые уже есть. В принципе, достаточно было бы ряда подзаконных актов или хотя бы выполнения определенных правил. Ну, например, работодатели, которые получают анкеты там, без указания пола, хотя у нас в стране с нашими фамилиями это очень сложно сделать. Заставлять работодателей выплачивать таки все необходимые пособия женщинам, рассматривать оперативнее в трудовой инспекции, что, кстати, делается, но просто следить за тем, чтобы это проходило оперативно, рассматривать в трудовой инспекции случаи увольнения женщин с маленькими детьми. Они, кстати, защищаются законами. Повторяю, что главное для нас – это выполнение существующих законов. Тот же закон о гендерном равенстве, который предлагает, он содержит еще и требования позитивной дискриминации, что, с моей точки зрения, не вполне такая безобидная мера.
Слушайте, вот смотрите, то, что вы говорите, по сути, получается, подтверждает правоту депутатов, которые сегодня сняли этот законопроект, сказав, что в осеннюю сессию они будут готовить отдельный законопроект о защите трудовых прав женщин, что, мол, вот это актуальнее.
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, у нас вообще есть проблема защиты трудовых прав. У нас очень жесткое законодательство о забастовках, у нас плохо защищены профсоюзы. И прежде чем кидаться, защищать отдельные трудовые права женщин, неплохо бы подумать, насколько у нас защищены трудовые права в принципе. Насколько у нас работают законы, которые препятствуют теневой занятости, потому что я все время повторяю, что причина теневой занятости не в нерадивости работников и не в их желании скрыть доходы, а в поведении работодателей, которым это выгоднее на самом деле, чем работникам. Вот это важнее намного, чем отдельный закон для защиты трудовых прав женщин. Вот мне кажется, что в сфере социальных и трудовых прав вообще не стоит разделять. Есть проблемы стереотипов и поведения, да, но в законах разделять мужчин и женщин, с моей точки зрения, нет.
Но вы уже упомянули вот эту разницу между трудовыми и социальными правами женщин и мужчин, ну или, просто говоря, граждан Российской Федерации. А какой разнице в социальных правах мужчин и женщин можно говорить? Ведь это тоже упоминают депутаты.
Но дело здесь не в разнице социальных прав, а дело здесь в объективной большей зависимости женщин от социального государства и от социальных прав, от того, как работает система здравоохранения, от того, как работает система образования, прежде всего дошкольного образования, от того, как защищены их права, связанные с тем, что они пропускают определенное время в трудоспособном возрасте в карьере, насколько работают, плохо у нас работают механизмы, так сказать, так называемой профессиональной реабилитации женщин, да, поддержка женщин, которые начинают заново трудовую деятельность после отпуска по уходу за ребенком и так далее. Насколько у нас, вообще говоря, работает воспитание равных обязанностей по отношению к семье и так далее. Насколько у нас работают механизмы формирования не бизнес-леди, а женщины, которая хочет делать что-то полезное. Вот с этим у нас большие проблемы. Вот это очень важно.
Понятно,
здесь
спасибо.
Нет разницы по отношению к социальным правам. Просто женщина объективно больше зависит от того, как работает в целом все социальное государство.
Понятно, спасибо. Анна Учкина, руководитель Центра социального анализа Института глобализации социальных движений, была с нами на прямой связи. Теперь я попрошу вас присоединиться к этому разговору. Государственная Дума сегодня отклонила законопроект еще 15-летней давности о гендерном равенстве, но они теперь говорят, что давайте больше сосредоточимся в разработке нового законопроекта на трудовых правах женщин.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, а насколько нужен такой закон, который вот теперь депутаты отложили? Почему-то такой проблемы не было в Союзе. Слушайте, вот это вот желание отрицать, что что-либо было в Советском Союзе, в котором все было так прекрасно, оно кажется тоже довольно странным. Если бы такой проблемы не было, то не снимали бы фильмы типа «Москва слезам не верит». 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Насколько нужны такие законы, в котором отдельно будут прописаны равные права для мужчин и женщин? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, у нас всегда сравнивать Советский Союз, в том числе, как носитель льгот по разным категориям. Женщин, детей, и в том числе тяжелый. А капитализм он подразумевает деньги, как разницу. Угу. То есть можно иметь одинаковую работу, но тогда нужно платить за нее больше. Вот и все. А женщины зря борются за права, им дают...
Ну, давайте вы все-таки не будете оценивать, что делают женщины зря, а что нет. С вашей точки зрения, законы не нужны.
Нет, нужно определиться. Либо платить за это деньги большие, либо льготы.
Понятно.
Деньги платить не хотят у нас. Деньги не хотят платить, значит, льготы.
А что-то, вот, что вы под льготами подразумеваете?
Ну, под льготами выход на пенсию раньше.
Ну, женщина и так раньше выходит, льгота существует.
Да. А равенство подразумевает, что должны выходить на пенсию тогда одновременно.
Подождите, ну то есть льгота уже есть?
Есть. Это вот борьба за равенство, это отмену льгот женских.
Господи, ничего не понял, а я понял только одно. Наш слушатель говорит о том, что если мы вот такой документ разрабатываем о гендерном равенстве, мы должны в этом документе предусмотреть гендерное равенство, к примеру, и в смысле выхода на пенсию. Нашим депутатам, пишет Валерий, лишь бы законы принимать, да побольше регулировать. А в чем проблема? Фильм прекрасно показал, что одинокая мать... Слушайте, Виктор, вы думаете, просто так все фильмы снимают? Вот ровно для того, чтобы показать, что одинокая мать может добиться положения. Значит, такая проблема есть, и надо было показать, что решение у этой проблемы есть тоже. Сегодня женщина, которая воспитывает детей, что, Павел, непонятно, что вы написали, 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел.
Прошу.
Ну, не очень понятна, конечно, суть этого закона. Мне кажется, что сегодня женщинам крайне не хватает того закона, который защищает их в социальном смысле, когда они сидят дома и воспитывают детей. Ведь сегодня они считаются с точки зрения государственными тунеядцами. Никаких социальных гарантий у них нету. Спасибо большое.
Спасибо вам. Но все-таки, смотрите, звонят мужчины. Такое впечатление, что эта проблема им ближе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, с чем я столкнулся по этому вопросу по поводу там равноправия женщин и мужчин в плане трудоустройства? Сейчас убрали такой пункт, так как я еще работаю, что что берут только там мужчины или берут только женщин в объявлениях. И поэтому часто, когда звоню, а так как я сейчас в поиске работы нахожусь, часто, когда я звоню, да, там мне так втихаря как бы говорят, извините, но мы берем там только женщин, вот на такие, ну, на определенные вакансии, да, вот, и поэтому я, получается, трачу деньги и...
Нет, ну, подождите, но с другой стороны, ведь наверняка есть какие-то рабочие места, где вот так же в полголоса пытаются намекнуть, что берут только мужчин.
Нет, не сомневаюсь, да, просто-напросто лучше всегда указывать. Это в объявлениях, я не вижу здесь никакого ущемления.
Это не ущемление, когда борются за гендерное равенство и добиваются того, что даже указывать в объявлениях нельзя никаких гендерных поворотов, говорит наш слушатель, это будет неправильно. 7373948, телефон прямого эфира. Но таковы законы, которые сейчас действуют, сейчас нельзя. Есть проблема, в Союзе проблемы не было, Виктор настаивает на своем. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, хорошо, не вопрос, великий не мой. Если вам кажется, что показали не проблему, а возможности женщин при социализме, вы имеете право думать таким образом. 7373948, телефон прямого эфира. Законодатели в Государственной Думе отклонили законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве. Сегодня они посмотрели на этот законопроект и решили, что очень долго над ним работали, и теперь надо бы поработать над более актуальным вариантом законопроекта. И теперь говорят, что этот более актуальный актуальный законопроект будет сосредотачиваться на защите трудовых прав женщин. Вячеслав Володин, руководитель Думы, сказал, что 15 лет назад, когда вносили законопроект, была одна ситуация, сегодня она изменилась. Нужно учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые тогда предлагали, на сегодняшний день уже решены. Но спикер при этом подчеркнул, что тема отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальна и требует, по его мнению, законодательного решения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 11 июля, сейчас 16:35. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей и обсуждаем главные темы этого дня. Вот тема на ближайшие 20 минут. Коллекторские агентства все-таки не получат доступа к единой базе биометрических данных. Такое заявление сегодня после сообщения о том, что такой доступ, возможно, коллекторы все-таки получат. Так вот, сегодня заявили в пресс-службе Банка России, что коллекторам доступа к базе данных не дадут. Это первое. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это заявление ВЦИОМ. Там пришли к выводу, что 2/3 граждан Российской Федерации верят в существование мирового правительства.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, напомню, это прямой эфир, поэтому вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, можете через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, можете дозвониться 7373948, код города 495. Я забыл сказать, как оценивает ситуацию на московских дорогах Яндекс к этой минуте. Час назад были 4-бальные пробки, ничего не поменялось и в данный момент. На третьем транспортном кольце большие проблемы в районе пересечения с Кутузовским проспектом, достаточно сложное движение на трешке в районе Марьиной Рощи и традиционные проблемы на Московской кольцевой автодороге между Новой Ригой и Волоколамкой. Когда мы говорим о внутреннем МКАД и внутренний же МКАД, традиционно останавливается в Гальянове, и это проблема до шоссе энтузиастов. Первая тема для обсуждения. Коллекторы получат доступ к биометрическим данным граждан Российской Федерации. Об этом сегодня написала газета «Известия». Чуть позже РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Банка России сообщила, что коллекторские агентства все-таки к этой единой базе биометрических данных доступа не получат. Напомню, что единая биометрическая система, которая работает с банками, в том числе в финансовой сфере, заработала 1 июля. И это возвращает нас к тому, насколько эта информация может быть действительно доступна разного рода структурам. Артем Соколов, судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники, с нами на связи. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с 1 июля работает единая биометрическая система. Во-первых, вот каждый из нас в какой момент поймет, что он в этой единой биометрической системе есть?
Так, ну, изначально данные для того, чтобы понимать, что человек уже присутствует, его данные присутствуют в данной системе, да, нужно изначально сдать вот эти вот данные, да, то есть это отпечатки пальцев, это различные там данные, связанные с отпечатком глаза, да, ну, в большинстве случаев это отпечатки пальцев. То есть если лицо их нигде не сдавало, какие-то не принимало как бы меры, да, для этого, то, значит, нигде эти данные появиться не могут ни с того ни с сего.
Следующий вопрос. Если, к примеру, я сдавал отпечатки пальцев где-нибудь в одном из помещений Министерства внутренних дел, может так получиться, что теперь, когда работает единая биометрическая система, эти же отпечатки пальцев могут оказаться у какого-нибудь коммерческого банка?
В данном случае это прямое нарушение прав, да, человека. То есть если эти данные оказываются где-либо еще без согласия лица, которая эти отпечатки предоставила, то такого быть, по идее, не должно.
Следующий вопрос возникает в связи с сегодняшними заявлениями, что через какое-то время и коллекторы смогут получать такие биометрические данные, которые... теперь уже уберем вопрос по поводу Министерства внутренних дел или его подразделений. Банки собирают эти биометрические данные и собирают их в единую биометрическую систему. Потом долги перед банками перекупают, они оказываются у коллекторов, и коллекторы могут получить эти биометрические данные. Это, говорите вы, не предусмотрено законом?
Данных, такой информации за последнее время не помню, чтобы вообще коллекторы имели какое-то право получения из банков биометрических данных.
Но банки, да, между собой могут такой информацией обмениваться?
Но тут, опять же, нужно смотреть закон, читать внимательно, да, то есть изначально банк должен эти данные получить, вот, лицо должно их сдать, вот, но пока что нигде не замечен тот всплеск, взрыв того, что банки зовут к себе своих клиентов для того, чтобы сдать биометрические данные, да, то есть они должны изначально где-то у них появиться.
Mm-hmm.
Вот, пока что такого, скажем так, ни с того ни с сего уведомлений каких-либо, либо всплесков, либо информации от банков мы не замечаем. И...
Тогда следующий вопрос по поводу безопасности этих данных уже. Вот насколько серьезно защищены эти данные? С одной стороны, мы довольно долго говорили о том, что всякие базы данных мы десятилетиями так или иначе государству пеняли на это, мол, мы вам сдаем какие-то данные, а потом базы данных продаются на тех или иных рынках. Потом вроде как с базами данных государство поборолось, точнее, с их продажей. Но теперь баз данных-то становится, как кажется, больше. Безопасность повысилась?
Ну, знаете, могу как эксперт в области компьютерно-технической экспертизы сказать, да, о том, что сейчас все больше устройств появляется, да, со считыванием тех же биометрических данных. Вот. При желании, конечно, ну, скажем так, несанкционированном, да, вот эти данные можно получить, но для каких целей они будут использоваться. Все-таки для того, чтобы их использовали коллекторы, да, это должно быть какое-то официальное разрешение в любом случае от клиента банка, вот, который по какой-то причине сдал биометрические данные.
Понятно, спасибо. Пока, во всяком случае, мы слышим разъяснение от пресс-службы Банка России о том, что коллекторские агентства к единой базе биометрических данных, а банки уже начали сбор биометрических данных в своих отделениях. Так вот, база-то будет, но доступа коллекторов к этой базе, несмотря на то, что сегодня утром появилось в газетах, вроде как пока не будет.
Новость часа.
РИА Новости, цитирую, полиция задержала мужчину, который по веревке забрался на второй этаж офиса логистической компании в центре Москвы, выбросил из окна сейф, в котором было 60 тысяч евро, и вместе с этим сейфом скрылся. РИА Новости, напомню, сообщает об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных данных. Напомню, еще раз, мужчина поднимается по веревке на второй этаж офиса, берет там сейф, в котором 60 тысяч евро, выбрасывает его, потом вместе с ним убегает. Кража в итоге, это статья такая, кража, совершенная в особо крупном размере, задержали уроженца Молдовы из Ростова-на-Дону, и, как говорят, он уже в содеянном признался. По месту его временной регистрации нашли 100 тысяч рублей, напомню, в сейфе, который, во всяком случае, пока будем так говорить, в котором, в краже которого подозревают мужчину, было не в рублях, а в евро, и 60 тысяч.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу единой биометрической системы. Кто из наших слушателей пытался разобраться в этой истории? С 1 числа, с 1 июля заработала единая биометрическая система. Как сообщается, в банках, в отделениях банков уже начинают сбор биометрических параметров. Многие люди побаиваются подобного рода системы. Многие спокойно к этому относятся, говоря о том, что, мол, 21 век. И в любом случае мы все настолько под видеонаблюдением, под разного рода биометрическими данными и так далее, что бояться вот в одном конкретном маленьком варианте этого нет никакого смысла. Так вот, параллельно этому приходит сообщение о том, что доступ к этой единой биометрической системе, мол, предоставят коллекторам. Пресс-служба Банка России вынуждена опровергать эти сообщения. Что вы знаете об этом? Может быть, кто-то уже оставлял свои биометрические данные в банках, расскажет, как это все работает. Если я не хочу оставлять банку свою биометрию, копии моих изображений ослабляют мою карму и могут навести порчу. Не хотите? Ну, вы можете пойти в другой банк, я так подозреваю. Коллекторов нужно упразднить, полагает 692-й, точнее, он задается таким вопросом, и все решать через суд и государственные структуры. Но это ведь как раз мы, с одной стороны, пытаемся говорить о том, что роль государства в нашей жизни слишком велика, и надо бы как-то поменьше ее сделать. Но вы говорите о том, что нет, а вот здесь давайте, наоборот, увеличивать. Кто тяжелый? Сейф тяжелый. Сергей Курченко про другое. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
У меня вот был кредит ВТБ-24. Он стал ВТБ. И у меня приставы списали это, ну, штрафы там, 1200
ну, да.
рублей. С кредитной карты, с кредитной карты.
Ну и там что? А при чем тут биометрические данные?
Ну, а вот они даже без биометрические списывают, у них доступ есть, вот, знаете...
Так мы сейчас про другое говорим, мы про биометрические данные. 7373-94... Да, кстати, фотографии — это действительно тоже биометрические данные, чтобы кто-то понимал. Это не обязательно пальчики. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Биометрическая информация, как говорят, это и отпечатки пальцев, и, возможно, сетчатка глаза, и фотографии. 7373-94-8, телефон прямого эфира, для тех, кто уже с этой историей сталкивался. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Ну, что хочу сказать. Ну, это же современность, никуда от нее не деться.
Ну, это, никто не спорит. Но... А вы сталкивались с этим? Вы понимаете, что это значит?
Ну, биометрия только в рамках загранпаспорта, опять же.
Ну вот, смотрите, ну вы же понимаете, что дальше этой биометрии будет все больше и больше. Рано или поздно будем подходить действительно к дверям, показывать сетчатку глаза и будем открывать. Но ведь эта информация в любом случае будет расходиться.
Ну, вы правильно сказали, что если в одном банке вам не нравится, если в другой. То есть человек все равно, у которого есть потребность в деньгах, в потребительском кредите или автокредите, он все равно сдаст эту биометрию и думать даже не будет об этом.
Понятно. Захочешь денег, сдашь любую биометрию. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вы знаете, вот на канале, на некоторых по телевизору демонстрация идет товаров. Я сделала заказ.
Не-не-не, мы сейчас говорим о биометрии. Все-таки не о том, как работают телемагазины. Пока только один банк не открывает счета без фотографий, теперь будут все, полагает 370-й. 7373-94-8. Нет денег, нет... Это правда, великий немой. Тут, наверное, вы совершенно справедливы, но люди почему-то готовы даже биометрической информацией поделиться ради того, чтобы деньги получить. Причем не просто получить деньги, но и потом еще заплатить за это. 7373-94-8. 94,8. Ну, заплатить проценты по кредиту. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, биометрические данные-то уже собирали. Если речь идет, допустим, о тех же фотографиях, то когда ты получаешь кредит в банке, то тебя фотографируют. То есть это уже давным-давно началось.
Да, но теперь начинается работа единой биометрической системы.
Да, понятно. Но я не вижу в этом ничего такого сверхъестественного. Мы же все на загранпаспорт сдаем, и отпечатки, и сетчатки глаза, и при прохождении границы те же отпечатки там дублируем и так далее. Все же мы ездим за границу, почему это не сделать в России?
Ну, смотрите, вопрос... обычно же принято в этот момент говорить, мол, а вот у нас, ну, мы не уверены в том, что не уйдут куда-нибудь наши биометрические данные. Вы же слышали что-нибудь подобное наверняка.
Да, да, слышал, конечно, но я думаю, что уйти-то может все что угодно, все зависит даже от степени того, для чего это нужно другим людям, да, то есть там мошенникам или еще кому-то, и как они далеко смогут залезть, ну...
В общем, вас эта история не пугает, вы понимаете, что все равно это будет?
Ну, конечно, телефоны же мы тоже с пальца включаем, там же биометрические данные пальца есть, то есть если можно подключиться к телефону, то, соответственно, отпечаток пальца можно также снять.
Совершенно. Смотрите, да, совершенно справедливо наш слушатель, вот Сергей, например, пишет, от банков биометрия может перейти к коллекторам, от коллекторов кому угодно на сторону, то есть вы с телефоном без проблем. Да легко, а почему, мне не жалко, мой пальчик. Но вы же понимаете, что это информация, и она куда-то уходит. Но вот вы банку доверяете меньше, чем телефону, который можете вообще-то потерять. Как бы то ни было, пока в первое сообщение о том, что коллекторы могут получить доступ к биометрическим данным граждан Российской Федерации, получили сегодня опровержение в пресс-службе Банка России, сказали, что коллекторские агентства к этой единой базе, которая заработала 1 июля, доступа не получат.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема – это результаты исследования, которые проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Извините, важная информация. Две трети граждан Российской Федерации верят в существование мирового правительства. В 2014 году сторонников этой теории было 45%. Более того, на большинство опрошенных полагают, что мировое правительство, ну, оно, во-первых, есть, во-вторых, враждебно относится к России. Про враждебность мнения придерживается 74%. Правда, треть верящих в существование такой группы, управляющей всем миром, свою позицию аргументировать не смогли, говорят социологи. Американист и писатель Дмитрий Петров к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите нам подробнее про эту теорию существования мирового правительства, которой верит так много граждан Российской Федерации.
Теория. Ну, теория это довольно простая. Мировое правительство это же просто фантастика. В самом прямом смысле фантастика, потому что в современном международном сообществе, в современном мире и нет, и не может быть подобной структуры. Но вообще сама по себе идея мирового правительства это же идея, когда-то овладевшая умами гуманистов. Особенно после Первой мировой войны, когда, если вы помните, и наши радиослушатели наверняка помнят, погибло 17 миллионов человек. И это настолько напугало интеллектуалов всего мира, что они всерьез задумались, что надо бы создать какую-то структуру, которая больше не допускала бы, как минимум не допускала бы таких...
Ну, это то, из чего потом Организация Объединенных Наций получилась.
Совершенно точно, потому что Вторая мировая война унесла вообще 80 миллионов человек.
Так вот, скажите...
И была создана ООН. И должен вам сказать, что эту идею поддерживали ведущие гуманисты того времени. Это Эйнштейн, Бертран Рассел... Другие выдающиеся люди,
Но мы же с вами понимаем, что две трети граждан, которые говорят о мировом правительстве, они имеют в виду не Организацию Объединенных Наций.
Конечно, конечно. А вот это совершенно другое, потому что из этой идеи людей, очень благонамеренных, мечтавших о том, как устроить мир без войн, из этого выросла такая очень интересная конспирологическая теория, которая говорит, нет. ООН, Лига наций, которая была до Второй мировой войны, это все никакие не мировые правительства. Мировое правительство глубоко засекречено, мировое правительство тайное, и вот это тайное,
никому не видимое
мировое правительство, рулит миром.
Можно я тогда спрошу? Я понимаю, что эта версия есть, но вы так говорите, что это фантастика, а с другой стороны, две трети полагают, что это на самом деле так. Вот с этой проблемой...
Да, для этого есть очень простое объяснение. Объяснение очень простое. Видите ли, если постоянно из года в год публиковать в СМИ, в сети тексты под такими заголовками, как, например, «Тайное мировое правительство готовит заговор против Кремля» или «Чего боится мировое правительство в связи со встречей Путина и Трампа», то, конечно, с каждым годом все больше людей будет верить в существование какой-то тайной структуры, которая рулит миром. На самом деле, никто и никогда не доказал ее существование. Да, очень разные люди, которые порой называют себя профессорами, там рассуждают о том, что это трехсторонняя комиссия, или мировое правительство это комитет 300, или это Билдербергский клуб, да, называя, вменяя, приписывая этим действительно существующим организациям какие-то сверхвозможности, которые позволяют им совершать какие-то совершенно на самом деле невероятные политические...
Скажите, совсем коротко, с вашей точки зрения, вот то, что две трети граждан, во-первых, верят в существование мирового правительства, и при этом 74% уверены, что это мировое правительство враждебно относится к России, вот такое общественное мнение, это плохо или хорошо для страны?
Я думаю, что для страны всегда хорошо, когда люди, населяющие, когда ее граждане смотрят на мир реально, когда они смотрят на мир и видят его таким, какой он есть. Они живут в фантастическом мире, куда погружают средства массовой информации и конспирологи. Вот это было бы прекрасно, когда люди могли бы действительно реально смотреть на мир, реально видеть вещи, оценивать все самостоятельно и анализировать все самостоятельно. Это было бы прекрасно. Здесь я, к сожалению, вижу, что этим конспирологическим теориям подвержено, на мой взгляд, сейчас слишком много людей.
Спасибо. Писатель-американист Дмитрий Петров был с нами на прямой связи. У нас с вами минута на голосование. 134-21-35 вы тоже верите. 134-21-36 вы не верите. Голосование уже идет. У нас буквально полминуты на то, чтобы вы успели проголосовать. Вот еще остается только полминуты. 97-й. Маша, это не у нас. Вы прислали смс-сообщение, которое должна перезвонить кому-то. Так вот, вы прислали его на радиостанцию, говорит Москва. Это неправда. 134-21-35, здесь не Маша. 134-21-35, вы верите в существование мирового правительства. 134-21-36, вы в это не верите. Еще буквально 10 секунд, да? 10 секунд у нас есть для того, чтобы вы успели проголосовать. Все, останавливаем, некогда. 75 на 25, почти так же, как у ВЦИОМ получилось.